говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, мои зрители и слушатели. Мы начинаем сегодня нашу историческую программу, которая посвящена схиархимандриту Зосиме Сокуру, а также вопросам, связанным с Украинской Православной Церковью. Меня зовут Богдан Беспалько. Сегодня со мной в программе будут принимать участие историк, кандидат исторических наук Дмитрий Юрьевич Степанов.
Здравствуйте.
А также писатель, искусствовед, кандидат педагогических наук Владимир Николаевич Карагодин.
Здравствуйте.
Прежде всего, конечно, хочется сказать о том, что сейчас происходит на Украине. Украинское государство в лице президента Зеленского и силовых структур оказывает открытое давление на Украинскую Православную Церковь, которая пока еще сохраняет зыбкое единство с Московским Патриархатом, несмотря на события 27 мая 2022 года, я имею в виду собор Феофания, на котором ввиду канонической необходимости, в кавычках эта цитата, решили отказаться от единства с Московским Патриархатом. Это, безусловно, очень негативный шаг. Шаг к расколу, шаг к тому, что украинское православие будет все больше и больше уходить в сторону раскола, а в конце концов и слияние с греко-католиками в некое атрибутивное церковное сообщество, которое главным образом будет просто свидетельствовать о том, что у государства Украины есть своя независимая церковь. Это мечта всех украинских националистов. В принципе, сама по себе украинская идеология – это идеология повреждения русского мира, русского сознания. Это в некотором роде болезнь, но иногда болезнь превращается в отдельный вид организмов, точнее, люди, больные какой-то болезнью, начинают считать, что они просто являются особыми людьми, которые имеют права, в том числе принуждать других людей считаться с их болезнью и даже заражаться этой болезнью. Итак, сейчас мы видим, что уже и братью, и насильников Киево-Печерской лавры изгоняют из монастыря, древнего монастыря Киево-Печерской лавры, где покоятся более 120 святых в ближних и дальних пещерах, что постепенно это все больше и больше будет нагнетаться. Очевидно, что уже и из Почаевской лавры будут изгонять точно так же насильников и монахов, и клириков. И все это сопровождается рядом достаточно красноречивых знамений. В частности, на крестах Киево-Печерской лавры появился черный налет. Кресты почернели буквально. Вы можете увидеть в интернете, есть фотографии, видеосъемки. Мир сейчас прозрачен. Сейчас у каждого в кармане есть телефон, как правило, это смартфон, там есть камера, все это фиксируется и тут же, соответственно, выбрасывается в интернет, где все люди могут это увидеть. Но сегодня мы хотим поговорить о том, что предваряло все эти события и о том, как их предвидели. Я, к сожалению, очень мало знаю о схиархимандрите Зосиме Сокуре. Меня больше поражали светские, скажем так, пророчества людей, которые просто видели все происходящее. Например, такого писателя, как Глеб Бобров, который жил в Луганске, и который в 2008 году издал книгу «Эпоха мертворожденных», где он описал войну на Донбассе. То есть он издал книгу в 2008 году, а писал он ее раньше, с 2006 года. Война, как мы помним, началась в 2014 году. То есть за 6 лет до войны человек фактически ее предвидел. Но он, конечно, затрагивал там множество вопросов, актуальных для нынешней Украины. Но церковный вопрос он практически не рассматривал. А мы хотим сегодня в нашей передаче с нашими уважаемыми гостями поговорить именно об этом. Владимир Николаевич, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям и зрителям просто самое элементарное с переходом, собственно говоря, к тому, о чем говорил уважаемый Зосима Сокур. Кто такой Зосима Сокур? Расскажите о нем, пожалуйста.
Вкратце, схиархимандрит Зосима Сокур, я ставлю ударение на первый склад, это духовник Донецкой епархии на протяжении более 10 лет. То есть все те изменения в духовной жизни Донецкой епархии, 300 новых храмов, возвращение имен городу Мариуполю от Жданова, возрождение лавры Святогорской, образование самой лавры, это было под окромлением с благословения отца Зосимы. Он брал в этом самое деятельное участие. Отец Зосима закончил тогда еще Ленинградскую духовную семинарию и академию. Он был любимым учеником и келейником известного митрополита Никодима Ротова. Владыка Никодим хотел его оставить на кафедре истории Ленинградской духовной академии, но отец Зосима с детства мечтал служить простому народу, и его духовник, схи-игумен Валентин, который был в то время духовником Киево-Печерской лавры, Семипал, именно благословил его еще в юности всю жизнь быть сельским священником. Более того, его духовник, который, кстати, предвидел раскол еще в те 40-е годы в православии и говорил Филарету, тогда архимандриту, что за свое нечестие ты отпадешь от веры православной и будешь врагом церкви. И он сказал батюшке Зосиме, что ему будет предлагать епископство не один раз. Ты отказывайся, это не твой путь. Твой путь быть простым сельским батюшком. И вот отец Зосима служил на Донбассе. Он некоторое время жил в Одесской семинарии, в Одесском монастыре Успенском, в келье преподобного Кукши даже. Он жил около года. Но потом из-за болезни его мамы, по его прошению, его привели на Донбасс, и он всю свою жизнь прослужил на Донбассе, возрождая храмы. И еще в советское время он снискал почет и уважение борца за православие, тогда еще был гоним, преследуем. И его еще тогда знали и уважали, в том числе патриарх Пимен. И когда отец Зосима приезжал в Москву, патриарх Пимен даже брал его на какие-то свои мероприятия. В том числе в книге описан случай, когда Даниил монастырь передали в 83-м году, церкви вернули. И патриарх Пимен брал его с собой, и они вместе осматривали развалины Даниила монастыря. И эта беседа между ними тоже вошла в эту книгу.
Данилов монастырь, вы имеете в виду в Москве?
В Москве, да, московский Данилов монастырь. Там же раньше была колония, там была колония для детей, да, детей трудновоспитанных. И когда ее передали, это было в жестком запустении. Отец Зосима приехал в Москву, и патриарх Пимен взял его с собой. Они шли по этим развалинам, смотрели эти храмы запущенные, где было место запустения, место великолепия. Патриарх Пимен поднял все это, осмотрел печальным взглядом и сказал, как же все это восстановить. Батюшка Семен крестил, говорит, Божьей помощью восстановим, поднимем. Эта беседа тоже вышла в эту книгу. Вот кратко я рассказал про батюшку Сима. С чем батюшка Сима ценит, почему он снискал такое уважение и почитание и на Украине, и в России. Во-первых, он был воин Христов, скажем так. Он родился в ссылке. Его мать была осуждена за религиозную пропаганду. На самом деле их просто арестовали в Винницкой губернии. Они совершали моление, их арестовали и дали ссылку за религиозную пропаганду. То есть верующих людей за Христа она страдала, и в тюремной камере она его родила, своего Ванечку. Имя он получил по посвящению отца преподобного Кукши, чудотворца Почаевского одесского. Батюшку Зосиму хотели назвать Фадеем, потому что он родился 3 сентября в память одного из апостолов Фадея, 70. Но когда обратились к Кукши, так, друзья из их селения, Кукши сказал, нет, пусть назовут Иоанном. Благодать Божья будет. И позже отец Зосима уже мальчиком не раз встречался с Кукшей. Так, когда он своей матери уже мальчиком приезжал в Почаевскую лавру на поклонение, а преподобный Кукша как раз тогда был духовником Почаевской лавры, там проживал, когда они стояли там в очереди к мощам преподобного Иова в пещерке, как раз Кукша приходил, благословил Марию, эту маму батюшку Зосиму, она представилась схимницей защитением псалтыри, схимонахи Марианной. И Ваню, когда он Ваню благословлял, он сказал всю его жизнь, что будешь монахом, схимником будешь, помни, что схимник – это молитвенник за весь мир. Вот батюшка был известен тем, что он был действительно молитвенником, и по его молитвам Господь ему открывал как сердца человеческие, так и судьбы церкви, и судьбы мира, Украины, России. И те события, которые сейчас происходят на Украине, они были задолго, батюшка в своих проповедях говорил о том, что идет на Украину.
А вы не могли бы конкретизировать, вот что, собственно, говорил Зосима Сокур, прошу прощения, именно конкретно о тех событиях, которые еще не наступили?
Сейчас я к этому подойду. Вот в 90-е годы впервые он начал говорить о том, что бандеровская ига надвигается на Украину, и как бы мы ни кричали о мире за наши грехи, за наше историческое беспамятство, идет война на нас, он начал говорить именно в 97-98 годах. Здесь вошло, это я держу в руках, 7-е издание моей книги «Батюшка Зосима», которое вышло издатель Дмитрия Смирнова в Москве в 18-м году в Ризе «Любовь превыше всего». А у нас на столе...
Да, вот эта книга «Любовь превыше всего».
Да, это 7-е издание. А уже в прошлом году, к юбилею «Батюшки Зосимы», 20-летию со дня ее блаженной кончины, вышло 8-е издание «Пророк непокоренного Донбасса» «Схи Архим Зосима». Это уже издательство «Академия Жуковского», где я имею честь работать редактором. И на сайте нашего издательства можно эту книгу еще заказать, кому она будет интересна. Вот уже тогда в своих проповедях батюшка говорил о том, что нас ждет. Так сюда вошла проповедь батюшки Зосимы, сказано память новомучеников и исповедников русских в 98 году. Мы знаем, что все они были причислены на соборе в 2000 году к лику святых. А до этого по завету патриарха Тихона их поминали, просто поминали. Было отдельное недельное поминовение всех, кто пострадал в годину гонения. И вот слово в неделю новомучеников русских, где батюшка говорит о тех гонениях прошлых, которые были при безбожниках, и в том числе начинает говорить уже о грядущих гонениях.
Может быть, вы процитируете, зачитаете?
Ныне вновь дьявол разыгрывает спектакли, как и в церкви 17-го года. Вновь власть имущая, масонство сатанинское. Эти лжепрезиденты и вся нечисть восстают на веру православную. Вновь, как при патриархе Тихоне, искусственные расколы делают. Тогда было обновленчество, а сейчас автокефалия сатанинская идет, и вся нечисть восстает на Христа и на церковь Его. Вновь цель разорвать, разбить, разделить единое тело Христово. Вновь дьявол пляшет, вновь дьявол беснуется, вновь дьявол хочет мученической крови. И она прольется неминуемо в недалеком будущем, это мученская кровь. Ненадолго весь этот рассвет веры, ненадолго строятся храмы, печатаются массовыми тиражами книги и святые газеты православные. Но восстанет сатана в последний бой с верой Христовой. И как вчера вечером говорил, это мученики были, а пройдет время, уже великомученики будут в недалеком будущем. И Бог весть может из ныне стоящих в храме кому-то еще придется и мученическую кончину принять за веру, за Христа Спасителя и за Церковь Православную. Вот это
проповедь. Спасибо, Владимир Николаевич.
Она более длинная, сказана февраль 1998 года.
Ну да, да. Это, кстати, в общем-то, действительно можно считать почти как пророчество, потому что я хорошо помню 98 год. 98 год на Украине – это достаточно сытые времена, спокойные. Это время правления президента Леонида Даниловича Кучмы. Это время экономического подъема для Украины после вот довольно тяжкого падения в начале и в середине 90-х годов. Это время, когда ничего не предвещало плохого в отношениях между Россией и Украиной, между двумя государствами. Наоборот, в 1999 году, насколько я помню, через Украину транзитом прошло порядка 150 миллиардов кубометров газа. То есть экономическое сотрудничество нарастало, нарастало, и оно приносило прибыль, доход и России, и Украине. Хотя уже тогда, например, я помню, как беспокоились верующие на Украине тем, что, например, появился некий орден святого Станислава. Причем этот орден святого Станислава, он в свои ряды включал, как правило, чиновников высокого ранга. Сам Кучма туда не вошел, но туда, например, была посвящена его жена. Что это был за орден, за организация, толком непонятно, но посвящение почему-то проводили в Ильинском храме города Киева. Это один из самых старых храмов в Киеве, он находится на Подоле, то есть в низине, на набережной Днепра, и там вот проводились эти посвящения. Причем там участвовал один из клириков как раз Украинской Православной Церкви, протоиерей, сейчас не вспомню его уже фамилию и имя, но он занимал должность секретаря, то есть того, кто допускает к верхушке, к руководству Украинской Православной Церкви всех, от, собственно, клириков до мирян. Поэтому, да, определенные вот основания даже считать, что в этом сыграли роль некие тайные ордена, наверное, есть. Хотя, с моей точки зрения, нам, православным христианам, бояться их не стоит, потому что все это по сравнению с Христом, как писал апостол Павел, есть ничто. Идол в мире есть ничто, и эти ордена тоже есть, по большому счету, ничто. Но, тем не менее, действительно, уже тогда, в 98-м году, то есть за 16 лет до событий на Донбассе, за 7 лет до событий, которые принято называть оранжевой или помаранчевой революцией, схиархимандрит Зосима Сокур, он уже предвидел эти события. Безусловно, очень много из того, что сейчас мы видим, было заложено изначально в создававшееся тогда украинское государство. Потому что создавалось оно из разных цивилизационных фрагментов, из Галиции, из Западной Украины, которая долгое время находилась в составе Австро-Венгрии, Австрийской империи, под Польшей, где было распространено униатство, католичество, где был проведен геноцид в Терезине и Талергофе, русофилов местных, то есть тех, кто считал себя частью большого русского народа. И из территорий, которые являются Новороссией, которые были освоены уже в имперский период, от Одессы до Харькова, которые в основной своей массе представляют из себя православное население, люди, которые ориентируются на Россию, на русский язык, и, в принципе, совершенно не похожи на тех, кто живет на территории Западной Украины. Но, тем не менее, существует множество государств, и для Украины тоже существовало множество вариантов развития событий. Тем не менее, вот сейчас видим, что слова Зосимы Сокура сбываются, и что это действительно можно считать сбывшимся пророчеством.
Более того, это пророчество о судьбах Украины батюшка запечатлел документально. Перед своей смертью он написал знаменитое завещание, где в завещании звучат уже лейтмотивы борьбы с церковью православной на тогда еще Украине, где он прямо пишет, что в случае отхода Киева от Москвы, Киевской митрополии, не признавать власть Киева, да, все мое завещание духовное оставляю, держаться московского патриарха, русской православной церкви, только в ней спасение. Это были слова написаны, они проникнуты духом именно борьбы с церковью. Когда это завещание в 2002 году вышло, а я его печатал во всех своих книгах с 2003 года, многие люди, которые читали это завещание, думали, что какой-то старец юродствует, блажит. Он пишет о какой-то войне против православной церкви, о гонении на православных, где оно, все мирно молятся. И вот еще эту книгу, уже восьмое издание, нашло еще несколько проповедей на тематику грядущей войны и с Западом. Более того, два главных лейтмотива этой книги – это две цитаты батюшки Зосимы, взятые из его проповедей. Первая цитата – это на похвалу Божьей Матери в 2002 году, у нас было в апреле, был день очень теплый, батюшка Зосима, юродствуя, благословлял и копая себе могилу, усыпальницу, да, он же после того, как выкопали, его же осветил. Подобие тому, как наши мученики делали в начале 20 века. И когда могилу копали, он говорит, глубже копайте, глубже. Батюшка, куда глубже? Уже 2 метра выкопали. Еще глубже. Не хочу, чтобы бандеровцы мои останки выкапывали и надругались над ними. Бандеровцы, батюшка, у нас на Донбассе бандеровцы, там их шапками забросаем. Ну, тогда, в 2002 году, эта группа бандеровцев даже в Киеве была совсем небольшая, какие-то сумасшедшие бегали с красно-черными флагами. Да-да, забросаете. Еще будут ваших детей убивать и ваши дома взрывать. И тогда, после освящения этой могилки, он сказал такие слова, что на Украину надвигается бандеровская ига, похлеще татаро-монгольского. Сатанинская ненависть ко всему русскому, ко всему светлому, ко всему святому. Молимся, чтобы украинский народ сбросил с себя это иго. И знаете, украинский народ сбросит с себя это иго и победит эту бандеровщину, жуткую, кровавую. Это он сказал тогда, это проповеди, еще были такие сказанные слова. Как православный христианин должен относиться к Западу? А тогда у нас же было поклонение Западу, западная культура, западная цивилизация, это же цвет развития человечества. И дал же ответ, как в таинстве крещения, стань лицом на Запад, трижды плюнь и реки, отрицаюся тебя, сатана и гордыни твоей. Отрицаюся тебе, сатана и гордыни твоей. Отрицаюся тебе, сатана и гордыни твоей. Сегодня эти слова воспринимаются вполне нормально, всем понятно, когда Марщин сказал, что это империя лжи, когда мы видим все это ложь и лицемерие Запада. Для нас эти слова понятны. А тогда, в 98-м году,
Владимир Николаевич, я могу даже больше сказать. Ладно, там еще лицемерие Запада, он всегда был лицемерным, агрессивным, он всегда, там, скажем, пытался завоевать другие страны, зверски их эксплуатировать. Там. Ну, например, можно вспомнить, что делали бельгийцы в Конго. Если там местный абориген не вырабатывал норму по сбору там чего-то, сырья или фруктов, ему просто отрубали руку.
Много, но это все скрывалось. Это все скрывалось.
Нет, сами бельгийцы это вообще не скрывали, просто об этом никогда... Мировые СМИ не говорили, не было принято об этом. Только сейчас, вот на волне там, всех этих движений, БЛМ там, и так далее. Но дело даже не в этом. Вы посмотрите, что там творится с природой человека на Западе. Когда в Канаде, например, суд законодательно закрепил норму, а я напомню, что англосаксонское право – это прецедентное право. То есть, если какой-то случай уже был, на основании этого случая можно принимать фактически закон. Он принимает право, по которому мать может менять пол своему ребенку в противоречии с решением отца, ребенку, которому там 8 или 9 лет.
Я думаю, мы просто имеем дело с химической кастрацией.
Нет, нет. Дело в том, что ребенка переубеждают, что вот он родился мальчиком, а он на самом деле хочет
быть девочкой. Я думаю, что это элиты мировые взяли курс на резкое сокращение населения.
Да, это несомненно.
И в связи с этим надо впарить в мозги обычным обывателям всю эту лободу, а это просто химическая кастрация людей второго сорта. Давайте называть бесов своими именами.
Но дело не в этом. Я имел в виду, что сама природа человека там искажается. Сейчас в католической церкви в Германии обсуждают возможность заключения однополых браков. В католической церкви, которая долгое время держалась. Более того, католики Германии сейчас заявили, что даже если Ватикан будет против, то они все равно примут такое решение.
Ну, есть еще старокатолики, как у нас там старообрядцы, которые, наоборот, борются против этого. Но, вы знаете, есть такое замечательное выражение, я хотел бы подчеркнуть, да, что вот все, что введение вот такой гендерной риторики в политический дискурс, это, ну, это аспект автогеноцида на самом деле. То есть это вот именно...
Владимир Николаевич же об этом и сказал, что
вот это сокращение. Я про то и говорю, да, автогеноцид, вот термин отличный совершенно, то есть уничтожение...
Самих себя,
да.
Но дело в том, что здесь мы можем, конечно, уйти в некоторого рода конспирологию. Я хотел сказать о другом, что в 1998 году представить себе все это, вот то, что мы сейчас видим, и фактически, что является уже почти рутиной, было невозможно. Тогда общество, и на Западе в том числе, оно было еще традиционным. Брак был союзом мужчины и женщины. Ко всяким девиациям и отклонениям относились соответствующе. Да, там не преследовали за это людей, но все равно люди могли подвергнуться, например, определенному обструкционизму со стороны работодателя. Их могли не брать на работу, например, актеры. Некоторые актеры, которые заявили там о том, что вот они принадлежат к когорте людей с не совсем традиционной ориентацией, они потеряли работу и потом об этом, соответственно, даже заявляли с сожалением там, и так далее. В 98-м году представить себе все, во что превратится нынешний Запад, было еще невозможно. Это можно было представить только в каких-то антиутопиях, фантастических романах. Да и то, когда я читал Олдоса Хаксли, там не было такого. Угу.
Еще одна цитата из «Батюшки Зосимы», сказанная в память пророка Ильи в 98-м году, в том же. «И в наши дни вновь этот фашизм возрождается. Вновь этот католический Запад идет на Русь святую. Вновь каркает вранье. Разбить, уничтожить веру. Посеять в людях неверие, беспомощность, растерянность. Но мы вновь говорим, как наши великие предки. С нами Бог, и враг не страшен. С нами Пресвятая Дева Мария и все угодники Божии. Не дадут они врагам на поругание Русь святую, Дом Богородицы и Пресвятой Девы Марии. Русь святая победит врагов своих с помощью Божией. Вот в чем наша вера. Светлая, чистая, святая вера православная». И еще одна цитата уже в 2001 году, в «Страстной четверг» сказано, как оно с нашими днями перекликается. «Какое попущение будет?» Это «Страстной четверг», вспоминание Гефсимани, предательство Иудина. «Та же самая Гефсимани повторится у нас в скором времени. И она уже готовится. Предательство церкви, предательство Родины, предательство всего святого. Вся колотня с Киева начнется, матери городов русских, с колыбели Святой Руси. И оттуда же покаяться по всей земле русской. Не минут и Россию, кругом будет беснование. Но Россия устоит, и там будет еще очень большая благодать. И даже все силы ада, слуги Антихриста, не одолеют русской православной церкви. Святые старцы говорили, православие в чистоте сохранится только на Руси, только в русской православной церкви, ради святой крови новомучеников русских 20 века». И дальше, кто желает, все эти проповеди есть в MP3 формате, потому что многие люди, которые читают книги, тоже не могут поверить, что эти слова были сказаны более 20 лет назад, и говорят, что это современные писатели, там, журналисты придумали. Все это есть в MP3 формате, живой голос старца, а он такой мощный голос. Когда
а где батюшку. Все это, Владимир Николаевич, доступно в MP3 формате?
Есть сайт Свято-Успенского Николы Васильевского монастыря, который ведут братья и сестры обители, а также моя супруга Светлана ведет сайт «Благо» и группу «Схехмин Зосима» в соцсетях, где мы тоже подаем проповедь батюшки и в текстовой редакции, а самое главное именно голос, живой голос батюшки.
Но я напомню, что Николай Васильевский монастырь был расстрелян украинскими войсками, сейчас практически представляет из себя руины. Дмитрий Юрьевич, вот мне хочется вас спросить, как историка, как специалиста по 16, 17, 18 векам, как человека, который как раз изучал этническое и конфессиональное сознание. Скажите, не напоминают ли нынешние события, события прошлого? Перекликаются ли они? Есть что-то новое? Что вот вы видите как историк, который обычно очень хорошо чувствует ретроспективу?
Да, я и хотел с этого начать. Почему? Потому что, ну, вот сейчас вот там часто там от близких или там, предположим, ну, в принципе, можно услышать, что посмотрите, вот там пульс истории, вот, вот она творится, вот происходят такие интересные времена. Времена, они не очень скучные на самом деле. Почему? Потому что, когда происходит какое-то такое событие, которое, ну, задевает медийную сферу, вот, ну, все время складывается впечатление такое, что где-то это я уже читал про такое, где-то это я слышал, национализм вот это вот, который там, ну, я не знаю, это как из бадьи с срамным содержанием все время расплескивается, да, на Украине. Вот, мракобесие по отношению к церкви, да, и то, что связано там с Киево-Печерской лаврой, это, ну, вот именно мракобесие, да, мрачный бес, условно говоря. Вот, то есть что-то такое действительно старое, такое заскорузлое и совершенно непонятное. Я хотел бы, да, немножко переключиться как раз к, собственно, сюжетам, связанным с Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой. Вот. Ну, так сказать, историческую перспективу, понятно, здесь буквально в двух словах можно сказать о том, что, ну, помимо того, что это первый и самый древний наш монастырь, в свое время, если брать там 17-18 века, это не только центр образования, но и это центр такого как бы протонационального, что ли, или, ну, в любом случае, культурного сопротивления польско-литовскому государству, в первую очередь. То есть, конечно же, мы все знаем прекрасно там Богдана Хмельницкого. Вот, мы все знаем, собственно, казачье восстание и так далее. Вот, но интеллектуальный нарратив, который, ну, проще говоря, идеология, она творилась именно вот здесь, вот, да, то есть, ну, опять-таки, в издательстве, в типографии Лавра вышел и синопсис Киево-Печерский, который является таким основанием для будущего такого общерусского исторического нарратива, который, по большому счету, существует как бы и до сих пор. Вот. И мы в нашей исторической памяти опираемся в первую очередь именно на то, что вот описано и было создано именно там.
Я просто поясню, слово «нарратив» — это определенный набор текстов, который является определяющим для сознания, для мировоззрения.
Вот, и я хотел бы здесь даже что-то такое сказать из своей биографии. Почему? Потому что, ну, вот действительно там 15 лет назад, предположим, все было немножко по-другому. Все в этом отношении меняется довольно быстро. Вот, ну, сколько я не помню, я в Киеве был 11 раз, вот я вот вчера подсчитывал. Во Львове я был 7 раз, например. Во Львове, ну, я работал в архиве там, когда готовил свою диссертацию, и в том числе читал письма того же самого Хмельницкого, причем архив там находится в здании бывшего иезуитского коллегиума, который Хмельницкий в свое время заканчивал, ну, то есть учился там, по большому счету. Действительно было интересно и забавно, на самом деле, и вчера я нашел даже пропуск в этот самый архив, и там написано, там, Степанов Дмитро Юрьевич. Вот, и всякий раз я приходил в Лавру обязательно, и я помню, что вот в 11-м году, значит, я там исповедовался, и иеромонах, который меня исповедовал, он сказал такую фразу, говорит, у тебя, говорит, великий дар. Я думаю, ну, батюшка, какой же дар-то у меня великий-то? Он говорит, ты русский. Вот, ты русский, говорит, вот мы русские, там, украинцы, белорусы, вот сохранили вот это вот православие. Вот, и причем, ну, я очень чуток на акценты, вот, и, соответственно, так сказать, ну, мы знаем, что на востоке Украины, бывшей УССР, скажем так, сейчас уже части Российской Федерации, вот на Донбассе там акцент такой же, как, ну, там люди также разговаривают, например, в Ростовской области, в Ростове, да, на Дону, вот, в Киеве говорят немножко по-другому, на более, кстати говоря, таком чистом русском языке, потому что Киев — это русскоязычный город, что бы ни говорили. А вот дальше, на правобережье, и вот там, если идти на запад, там уже чувствуется серьезный акцент. Ну, во Львове, например, когда львовяне говорят по-русски, они говорят примерно так же, как поляки, на самом деле, которые выучили русский язык. У них вот такой близкий акцент именно к польскому. А вот иеромонах, который исповедовал меня, он был явно с Волыни, потому что я знаю, там, собственно, я был...
Я поясню нашим слушателям и зрителям, Волынь — это территория, которую сейчас принято называть Западной Украиной.
Ну да, Западная Украина, да, Ровенская область, например. Ровно я был несколько раз на конференциях, ну, тоже там, в домайданное время, разумеется. Вот, и я прекрасно чувствовал. И он вот мне доказывал, что вот ты русский, ты как бы вот сохранил некое такое вот возможность, и используй ее там и так далее. Это первый сюжет. Вторая — это такая городская легенда, ну, основанная на реальных событиях. Дело в том, что улица, на которой находится Лавра, она сейчас называется Лаврская, да, улица Лаврская. Вот, но раньше она называлась улица...
Январского восстания. Это имеется в виду, прошу прощения, да, восстание на заводе «Арсенал».
Да. Вот, восстание, которое связано там с большевиками и так далее. Вот, потом при Ющенко, был такой первый, прям, не знаю, первая волна такого вот жирного, такого вот сочного мракобесия, значит, эту улицу переименовали в улицу Гетмана Ивана Мазепы. И, значит, когда я там был, не знаю, ну, в общем, при Ющенко, я обратил внимание, что там в трапезной, ну, там мы зашли пообедать, вот, нам чек выдали, и на чеке значилась как раз именно улица Январского восстания. Я обратился, говорю, слушайте, а почему, ну, мы там, нас несколько человек было, вот, они сказали, мы никогда не будем, значит, это самое печатать, что мы на улице проклятого этого Ивана Мазепы. И, кстати говоря, потом, значит, я уточнил, действительно, что у нас всех вот царевых ослушников и бунтовщиков, ну, там, Емельяна Пугачева, например, там, Стеньку Разина, вот, всех, естественно, предавали анафеме, в том числе и Мазепу. Но с Пугачева, кстати говоря, и со Стеньки Разина, вот, анафему-то сняли, а с Мазепы не сняли до сих пор, как бы, и даже было обращение к патриарху Алексию там в свое время, вот, ну, и патриарх Алексий ответил отказом.
То есть, меня удивляет другое, что одним из апологетов Мазепы, в том числе, так скажем, снятие, удаление анафемы с его имени, является никто иной, как ныне епископ Кирилл Говорун, который является активным деятелем Украинской Православной Церкви, кстати, Московского Патриархата. Ну, правда, сейчас он, конечно, сторонник слияния с ПЦУ и дальше. Но, тем не менее, против него не наложены никакие, скажем, прещения с нашей стороны, со стороны Московского
Патриархата. Я этого коснусь как раз.
Хорошо, конечно,
обязательно. Да, и, собственно, значит, какие-то местные активисты, активистов было тогда много, в том числе и такое движение, там, Донецкая Республика, вот как раз флагом, собственно, нынешний там ДНР, который в составе Российской Федерации, значит, они взяли, закрасили, собственно, улицу Мазепы, ну, баллончиком, да, вот, и подписали улицу Иуды, потому что Мазепа второй Иуда. На что было полуофициальное такое заявление со стороны Лавры на тему того, что, ну, как-то Лавра на улице Иуды, ну, не камильфо, прямо скажем, это как-то нехорошо.
Абуз пророчески было.
Да. И закрасили, соответственно, уже там улицу Иуды и улицу Мазепа, вот, и подписали, значит, улицу Петра Первого, вот. После этого Ющенко, а это было еще при Черновецком, да, при Леониде Черновецком, значит, очень странном таком мэре Киева, вот, который, кстати говоря, тоже не знал украинского языка. Как
Леня и, Космос.
Леня Космос, ага. Вот где он сейчас и чем там занимается, это тоже, ну, отдельный вопрос.
Космос его называли, потому что ходил упорный слух, что он увлекается употреблением наркотических веществ.
Ну, это, по-моему, невооруженным взглядом, мне кажется, было видно.
С его конференции.
Посмотрите. С его конференции, да, если посмотреть.
Ну, вел он себя странно, но протокола нет, осуждения нет, поэтому...
Не, ну, да, это, конечно, голослов, когда, это все голослов. Ну,
когда врач смотрит на клинику, на лице пациента, он эту клинику видит.
Ну, вполне возможно. И вот тогда, да, переименовали. Значит, это очень неприятно, это, наверное, ну, лично для меня, как для православного христианина, вот из всех происходящих церковных перипетий, вот именно отъятие, значит, Киево-Печерская лавра является, наверное, самым неприятным. Почему? Потому что это действительно такое, как бы есть понятие, как бы место памяти, а это вот место веры, потому что, ну, прямо скажем, что Киево-Печерская лавра, она...
Сердце,
ну,
православия.
Она сердце православия. И да, я люблю там Трость Сергиеву лавру, разумеется, да, я тоже там периодически в нее езжу, но прямо могу сказать, что лично сердце мое вот находится вот именно ближе к Киево-Печерскому монастырю. И это действительно, ну, такой очень серьезный удар. И обратите внимание, да, что когда мы с вами там говорим о том, что да, и в украинской конституции, и в нашей конституции везде подчеркивается то, что церковь отделена от государства, ну, там, свобода совести, все дела, ну, вот, но что сейчас, как бы, церковь настолько вовлечена в политику, причем вовлечена как бы не по желанию там самой церкви, а именно вот ее используют исключительно, ну, вот в таких тоталитарных на самом деле целях, значит, используют как орудие политической борьбы. Это ужасно. А что касается, скажем так, реакции на все на это, вы знаете, вот был такой фильм, значит, 98-го года, «Русский бунт», там Машков играл Пугачева, вот Пугачева мы упоминали, вот, он снят по «Капитанской дочке», значит, Пушкина, Пушкина, да, режиссер Прошкин. Хороший фильм, для 90-х годов так вообще просто звезда. Вот, и там, в частности, есть такой персонаж, вот там Белогорская крепость, которую завоевывают восставшие казаки. Вот, все офицеры, кроме Швабрина, они, соответственно, остаются верными присяге и идут, значит, на виселицу. И там есть священник, да, вот такой, как, ну, обычный такой, приходской такой поп. Вот, и он вместе там с остальными... Вот, он, значит, соответственно, уговаривает Гринёва в том, что тот должен поцеловать, значит, руку Пугачёву и как бы тем самым спасти свою жизнь. Ну, по-разному, естественно, как бы его нельзя осуждать, потому что кто из нас там повел бы себя в такую ситуацию по-другому, это неизвестно. Пока, ну, там по фильму, как это снято, понятно, что этот священник боролся за свою жизнь, да, что, вот, так сказать, ему там присяга, там, вера, там, паства, там, ну, и так далее, как бы они, ну... скажем так,
уже отступают... Не, не,
да,
важны.
Уже не важны. Вот. Почему? Потому что, ну, обратите внимание, да, вот сейчас у нас как происходит уход огромного количества приходов и вообще, так сказать, епархий из под, собственно, десницы там Московского патриархата. Вот. Я знаю, что, например, когда там наши войска покинули Изюм, Купянск, другие города в Харьковской области, вот, там пропадали не только те люди, которые сотрудничали с российскими властями. Вот после этого так называемое, я не помню, как назывался этот процесс, фильтрация или что-то типа такого. Вот, ну, опять-таки, фильтрация, это, да, сразу у нас отсылает куда-то к нацистам, там, ну и так далее. Вот, ну и священники. Ну, потому что, по идее, священник, он, ну, должен все время оставаться со своей паствой. Тут деваться некуда. Он должен ее поддерживать даже в режиме, например, не знаю, там, немецкой оккупации, да. То есть те священники, которые оставались там, когда приходили немцы там в 41-м году, например, в 42-м году, ну, как их осуждать? Ну, вот, потому что они должны были поддерживать, собственно, своих. Вот, как бы и эти. Вот, и они, ну, в том числе пропадали. И никакой реакции мы не видим на самом деле. То есть получается...
Подождите минуточку. Да. Пропадали в смысле их убивали так же, как вот этих людей, которые сотрудничали...
Ну, мы не знаем. Мы не знаем, убивали их или не убивали.
Попал,
ну,
без, то есть, вести. Их там подвали пропал СБУ, без вести. Подвали, да. СБУ или закопали в землю, как это они...
Нет, Владимир Николаевич, я просто не понял. Я думал, может быть, эти священники собрались, уехали там.
Нет, они пропали без вести.
Вышел из дома и не вернулся.
Вышел
и... Или сразу шел домой и не дошел домой.
Ну, к сожалению, да. Мне хотелось сказать, что я в это охотно
не
верю.
Не только священники, но как бы служители церкви, да.
Есть. Да, я понимаю, что это вполне может быть, и это было, имело место быть, потому что даже вот на тех территориях, где вроде бы даже нет боевых действий, там, например, недавно священника Украинской Православной Церкви чуть не убили, то есть ему полоснули по горлу бритвой. И то, это были даже не активисты.
В храме, Покровском храме.
Да, но это был даже не активист, это просто был человек, которого так накачали пропагандой ненависти, что вот он пришел, вот эти ци московские попы, их треба вбивать, и вот он подошел и полоснул.
Я знал эту батюшку, замечательную батюшку, которую люди любили, почитали как живого святого наших дней. То есть не просто рядовой батюшка.
Но он в живых остался.
Да, в живые, в реанимации.
Дмитрий Юрьевич, продолжайте.
Вот, и вот это вызывает некое такое, ну, недоумение, потому
почему
что...
недоумение?
Ну, недоумение, потому что отсутствует какая-то реакция вообще на все, на происходящее.
То есть реакция нас, со стороны кого?
Ну, в первую очередь, со стороны, скажем так, российской власти.
А может бояться провоцировать еще больше беззакония? До поры до времени бояться, я так думаю.
Нет, вы знаете, я думаю, что скорее это просто дело времени, потому что сейчас в условиях вот этой вот, ну, прямо скажем, во многом неразберихи, хаоса, линия боевых действий, туда войска зашли, здесь отошли, линия эта смещается, там об этом просто никто не знает. Я, например, об этом не знал, вот честно вам признаюсь. То есть я встречал сообщения о том, что пропадали люди, которые там, допустим, просто продали там бутылку лимонада в магазине российскому солдату, вот их убивали как предателей там и так далее. Но про священников я, честно признаюсь, не слышал. Я знаю, что их преследовали на территории самой Украины. Я знаю, что есть ряд священников, которые погибли еще, начиная с 2014 года. Вот один из них, например, погиб во время обстрела. Более того, он был ранен, еще истекая кровью молился. И после этого вот на этой территории ни один снаряд не упал. Есть священники, которых подвергали пыткам. Например, отец Феофан Кротиров. Он жив.
Угу. Более того. Мой знакомый.
Да?
Его очень хорошо знает. Да,
замечательно. Стоило бы его сюда пригласить, потому что это человек, который не просто знает вопрос, но и который прошел через все эти жернова. Но вот именно о том, что в массовом порядке там на территории Харьковской области пропадали священники, я не знал. У меня просто об этом не было информации.
Ну, я бы не сказал, что это массово. Я просто знаю там буквально о нескольких случаях. Вот, но они есть на самом деле. Но опять-таки, ну, тогда... что это как не атака вот именно чисто такая, ну, тогда... религиозная? Как,
это, ну, именно то,
это
и есть мракобесие.
А? Это и есть религиозная война. Отец Андрей Ткачев, он прямо говорит, что это есть религиозная война Запада с православием. Для них православные священники, православные храмы, православные враги – это первая мишень. Они прекрасно понимают, что уничтожить православие, уничтожить православную церковь – это уничтожить русский мир. Это сердце русского мира.
Я думаю, что здесь Запад, он давно не представляет католическую церковь. Запад сейчас это скорее некие силы, которые, ну так скажу, очень не любят христианство в любом его, даже самым беззубым, самым таком...
Православное христианство, я добавлю.
Любое. Вы поймите правильно, что вот сейчас, допустим, человек...
Католицизм не слился с неоязычным.
Человек, который, например, где-нибудь в Британии будет демонстративно носить крестик, он может попасть под суд.
Давно уже.
Да,
это уже давно.
Как? Разве это не преследование христиан?
И вот во Франции давно уже сняли кресты с классов. Там средневековье, в каждом классе был крест, в каждой гимназии. Где-то уже в 90-е годы было указание, мне просто Франция есть знакомая, снять, забрать эти кресты, которые, мол, они нарушают права верующих.
Ну да, нарушают права мусульман, да.
Якобы. Я здесь, кстати говоря, отмечу, что, конечно, Францию можно ругать, там и Запад, но не надо забывать, что уровень религиозности, то есть, скажем так, процент людей, которые там регулярно приходят к таинствам, у нас примерно такой же, как во Франции. Россия и Франция – это две страны очень и очень светские.
Секуляризированные.
Вот. Секуляризированные, да. В этом отношении, то есть там 2-3%, то есть там это не десятки процентов, как, например, в Польше, да, или там в Италии, например.
Я поспорил.
Это очень... Нет, почему? Польша действительно считается очень религиозной страной. Но дело не в этом, а в том, что как бы Францию можно ругать, но давайте обратимся на себя в этом.
Но я еще раз просто повторю свою мысль. С моей точки зрения, сейчас Запад представляет не столько католическую церковь, сколько некую идеологию, которая враждебна по отношению к любому христианству. Например, в США православные составляют, по-моему, всего лишь 1% от населения. Вообще просто те, кто себя идентифицирует, пишут, что вот он православный. Это не превалирующая там религия. Но, тем не менее, там, например, опять же, человека, который владеет своей пекарней, который является гражданином страны, которая, ну, раньше себя выставляла как апофеоз любой свободы, любой. Вот, то есть, что хочешь, ты можешь делать, если это не нарушает уголовный кодекс, там ряд других кодексов. Его чуть не посадили на 2,5 года. За что? За то, что он отказался печь торт на свадьбу двух гомосексуалистов с их там портретом или что-то еще. Он в своей пекарне, в частной, просто отказался брать заказ. Его за это посадили. А он это обосновал тем, что он христианин, он не может это поддерживать. Он не православный, он какой-то протестант, скорее всего, этот человек. Поэтому я думаю, что все-таки Запад сейчас это уже не католичество. Там, конечно, католики, Ватикан, свои интересы преследуют, ищут. Для них им нужна новая епархия, новая кровь, новые деньги, там, новые территории и так далее. Но, скорее всего, нынешний Запад это уже не только католичество. И не столько.
Не только.
Ну, не столько даже католичество. Нынешний Запад это скорее религия толерантности, мультикультурализма, какого-то вот такого скрижалей Джорджии, где вот есть завет, чтобы население всей земли не превышало 500 миллионов человек и сохраняло этот баланс.
Ну, есть, собственно, два термина. Исцизм, то есть, условно говоря, человек, который считает, что Бог там является некой такой высшей субстанцией, ну, на самом деле, деизм, по сути дела, вот исцизм, значит, но при этом не признает себя членом какой-либо конфессии там или вообще, в принципе, религии, то есть там мусульманин даже там и так далее. То, что еще лет 10 назад на Западе обозначалось термином «бедные верующие». Бедные верующие, ну, poor имеется в виду, бедные, то есть, ну, лишенные какого-либо контента. Нет, какого-либо контента. То есть, их не интересуют священные книги, вот там есть Бог какой-то, который там создал мир, как там, не знаю, завел часы и положил куда-то далеко в карман, чтобы он как бы жил там отдельно и забыл про него. Ну, вот. И при этом как бы очень негативно относится к любому проявлению, ну, чисто религиозному такому вот, в традиционном смысле там. Ну, понятно, что православие, равно как и все остальные восточные церкви, это, ну, религии такие, ну, включающие в себя наиболее там древние традиции, в большей степени, чем католики там и так далее. Поэтому, естественно, здесь всегда будет такой определенный антагонизм. Вот. Но еще раз подчеркиваю, что, конечно же, атака со стороны Запада, коллективного, да, она идет, и это очень хорошо заметно как раз потому, что сейчас происходит на Украине. Когда совершенно не важно, что, ну, казалось бы, религию, церковь нельзя вмешивать в политику. Нет, происходит вот это вот постоянное, да, что как раз, вот, скажем, одно из основных направлений, это направление именно атака на традиционную православную церковь.
Дмитрий Юрьевич, mm-hmm. ну, вот за исключением того, что я бы вот все-таки поправил в том смысле, что нынешний Запад, он уже не христианский, ну, разве что-то
он
поменялось?
Постхристианский.
Он постхристианский.
Постхристианский, да.
Вот. На язычество, можно сказать даже. Возражение не язычество идет.
Неоязычество.
Не знаю,
все что угодно, на самом деле. Понятно, что у человека, когда он там отрекается вот с какой-то своей традиционной религии, у него образуется пустота, которую надо заполнить чем-то. Ну, будет, не знаю, вот веканство, например, такая феминистическая, науязыческая религия, да, основанная там на культе богини-матери. Вот она очень популярна сейчас на Западе. Даже она, сейчас уже происходит спад ее популярности на Западе, но у нас же все эти процессы, они несколько заторможены. Вот, поэтому у нас это очень сейчас активно развивается. Среди молодежи, да, это очень такое популярное явление, особенно среди современной такой, знакомой с современной западной политической повесткой, там, профемного движения, там, ну и так далее. Очень активно.
Ну, кстати, в общем-то, то, что сейчас происходит на Украине, в своем таком самом сильном выражении, действительно упирается в язычество, потому что украинский национализм, закономерно развиваясь в своем идеологическом вот этом движении, он приходит именно к язычеству. И вот, скажем, запрещенный в России полк Азов уже проводит обряды по установке идола Перуна. Вот там его закапывают, туда льют кровь из вены.
Ну, это выведен в ЦРУ, на самом деле. Был такой Лев Селенко, известный религиозный лидер украинской эмиграции. Он же был штатный работник ЦРУ, который написал еще в 60-е годы «Рун Виру».
Нет, он написал книгу, которая называлась «Мага Вира». А его религия называется «Рун Вира»,
да,
«Рун Висты».
Да, «Ридна украинская вера». «Мага Вира» написал, совершенно правильно. И именно жена Ющенко, которая была тоже агентом ЦРУ официально, она активно была у истоков распространения этого учения «Ридной украинской веры». И если мы возьмем Азов и его культ, то это все прописано еще там, в Маговире.
Да, это понятно. Но, Владимир Николаевич, я знаком с этим культом. Маговира есть еще, точнее, рунвист, рунвира. Есть еще ридновиры.
Это... Три течения да. Есть. Три течения, не язычество главных.
Ну, есть их, да, несколько. Но я имел в виду, что сам по себе украинский национализм – это язычество, в центре мировоззрения которого находится некий образ Украины или украинской нации. И вот есть очень своеобразное видео, это празднование дня рождения Бандеры, по-моему, то ли 20-го года, то ли 21-го, наверное, все-таки 20-го или 19-го, потому что потом были ограничения, связанные с ковидом, на которых националисты, которые традиционно участвуют в факельном шествии по случаю дня рождения Бандеры, они несли здоровенный плакат.
1 января, да.
2-го, по-моему, или 1-го.
1 января, Новый год.
Как у Павла Грачева, кстати говоря.
И вот они несут здоровенный плакат, и там написано, что национализм – наша религия, Бандера – наш пророк. Здесь не нужно никакого ни Селенко с его какой-то там культом дождь бога, не нужна Галина Ласко с ее культом там многих богов, она пыталась возрождать вот поистическое язычество там. Нет, просто вот есть Украина, наш бог — это Украина. Вот они так, в принципе, откровенно пишут.
Украина по натусе — это кощунственная фраза с оккультизмом связана.
Знаете, мне кажется... Украина по натусе — это все-таки калька с дочин юбералис, на самом деле.
Это калька, откуда они взяли? Это факт предложения над богом, это оккультный ритуал.
Это, да, возможно, связано с оккультным ритуалом, но в эту фразу сейчас складывается это...
Америка абсолютно... над всеми, американцы не стесняются этого выражения.
Нет, это я к тому, что, да, вот это выражение, что там нет нацистов, где вы видели там нацистов, что вы там несете по Первому каналу, оно вот просто мы берем лозунги, и там этих лозунгов там... Едина країна, єдина нація, єдина держава.
Зачем это лозунги? Портреты этих людей, с этими ведическими наколками, сделать больше ничего не надо.
Ну, собственно, только как отступой. И форма СС от Юго Босс, она включала в себя руны.
Ну, я думаю, Владимир Николаевич имел в виду фотографии пленных бойцов запрещенного в России полка Азов, на
не
многих из которых
не
были
Азов, а других воинов,
свастики, туда. Портреты Гитлера, руны, но меня больше всего поразил пленный этот вот азовец.
С козлом-то?
Да, Давид Касаткин, у которого во всю спину было набито изображение головы Бафомета. Вот, когда его спросили, там, а что это такое, он да так просто козел. Ну, как бы, а зачем ты его у себя на спине разместил? Ну, так, для интереса там, и так далее.
Коренной русский. Мариуполец, Касаткин. Вот здесь мы должны сказать о четырех видах украинского нацизма, если можно, кратненько.
Пожалуйста.
Я это просто исследовал, поскольку я жил на Западной Украине вплоть до 18 года. На моих глазах все это возрождалось.
А где?
В Тернополе. Жемчужина Советского Союза, который Гитлер считал вратами на Берлин, поэтому под Тернополь город-крепость. Весь Советский Союз его возрождал. И 15 тысяч населения довоенного стало 300 тысяч населения. И главные флагманы экономические – это комбайновый, хлопчатобумажный комбинат, два завода военных, Орион танковая и кривийская промышленность, завод «Ватра», который поставлял свою аппаратуру, светильники, на Олимпиаду 80-го года. Это все создавалось союзными усилиями. Да. И на моих глазах этот Тернополь, жемчужина Советского Союза, где было очень много русских, превращали в форпост национализма. Такой Дивянин известный, Семен Уралов, он же говорит, что национализм и нацизм – это результат культурной и интеллектуальной деградации. И эта культурная и интеллектуальная деградация на моих глазах, как у педагогов, происходила на уровне школы, на уровне высшей школы. Я помню, когда я защитил диссертацию, как раз была презентация книги «Шлях Ариев» Юрия Коныгина.
«Путь Ариев»,
да,
я перевожу.
«Путь Ариев», да. И я сижу на этой презентации, вот у меня сидит профессор истории Полянский с университета. и он несет бред этот псевдонаучный. Это был Канегин, на его книгу представляли другие люди с умным видом. Я спрашиваю профессора, ну как можно этот бред псевдонаучный слушать и издавать? А он мне так посмотрел, таким серьезным видом сказал, все, что возвеличивает Украину, надо продвигать. Я ему дал вопрос, который остался без ответа. Даже ложь? Мне так посмотрел и не ответил.
Ну, ложь. Известно, кто у нас отец лжи и тот, кто использует ложь для возвеличивания Украины или
чего-либо другого. И себя лично, да.
Ну, вы знаете, я видел на Украине множество. Я же жил тоже на Украине. Я переехал сюда в середине 90-х годов, ну, в первой половине 90-х годов. Я видел множество фанатиков, которые себя не стремились возвеличивать, которые готовы были даже чем-то жертвовать временем, своей жизнью, своими деньгами вот ради вот этого идола Украины, вот именно ради этой религии. Для них это была новая религия, особенно для тех людей, которые, живя в конце 80-х годов, полностью были разочарованы вот в этой коммунистической идеологии, которая тоже была, в общем-то, прямо скажем, квази-религией со своими храмами, со своими святынями. Дело в том, что все религии в большинстве своем, они друг на друга в ритуальном, в обрядовом, очень похожи аспекте. Везде есть храмы, везде есть святыни, везде есть какие-то служители и так далее. Везде есть даже какие-то артефакты, вроде святой воды или чего-либо еще, там, и так далее. Но дело не в этом. Дело в том, что, собственно, есть масса людей, которые на Украине разочаровались в коммунизме, и которые вот с большим энтузиазмом ринулись в эту новую религию, национализм. И они готовы были ради нее жертвовать. И этим объяснялись даже люди, в общем-то, вполне уже себе в возрасте, которые принимали участие в националистических организациях, не получая от этого никакой материальной выгоды, и при этом даже участвовали в боевых действиях. В Приднестровье или в Грузии, это тоже 90-е годы. Вот.
Я их знаю лично, сам был одной из них.
В какой?
На заре возрождения украинской государственности на базе Тернопольского педагогического университета возникла такая организация культурно-партийское общество ВРТЭП.
ВРТЭП?
Да. Я был один из создателей этого общества, как студент украинской филологии под влиянием литературной Украины, которая была, скажем так, идейным двигателем всего национального возрождения.
Я поясню слушателям, это газета, название газеты «Литературная Украина». Да. Тогда еще газеты имели достаточно большое влияние и оказывали, собственно, как один из немногих доступных средств массовой информации, влияние на массы, на население. Сейчас, конечно, уже это не так.
Вот общество ВРТЭП занималось именно возрождением древних традиций, и христианских традиций. Это колядки, это народное творчество. А потом уже на моих глазах я видел, как с подачи западных друзей, с Канады, с Америки, начинали радикализировать молодежь. И на моих глазах я видел, как у вас у Навнусу там были коллеги, которые загорелись этой идеей. И я многие знал, которые воевали.
Я напомню слушателям, УНСО – это радикальная националистическая украинская организация, запрещенная, кстати, на территории Российской Федерации.
Так вот, она как раз возникла впервые в Тернополе, не во Львове, и вышла как радикальное крыло общества ВРТЭП, политическое крыло. И как раз когда я это все увидел, я резко дистанцировался и ушел с этой среды вовремя. Ушел. И тогда как раз преподает мой приход к вере православной. Когда я себя почувствовал православным, тогда совершенно по-иному человек мыслит и воспринимает все.
Ну, в том-то и дело, вы понимаете, я ведь тоже воцерковлялся, это было начало 90-х годов, как раз я воцерковлялся в Киево-Печерской лавре, и тогда для меня православие, оно было, ну, просто неразрывно связано с общерусской идеей, с тем, что, собственно, мы должны быть вместе, что вот это единство разрушенное надо как-то восстанавливать. И естественно, что все вот эти вот попытки Филарета или каких-то других деятелей внести национализм в церковную жизнь и мной, и многими другими верующими воспринимались крайне отрицательно. Проблема в том, что уже выросло несколько поколений семинаристов, несколько поколений граждан, которые стали клириками, архимандритами, которые обладают совершенно другим сознанием. Для них членство в церкви, и, то есть быть православным, быть членом, клириком или даже епископом Украинской Православной Церкви и при этом относиться враждебно к Москве вполне естественно. Я помню, как я, например, находясь с одним из семинаристов в Ионинском монастыре, да, я, беседуя с ним, как-то говорил о проблеме этнофилитизма. Этнофилитизм – это одна из разновидностей ереси, которая состоит в том, что национальное вносится религиозное. Да. То есть, фактически, как бы церковь становится национальной организацией. То есть, вместо вселенского сознания там получается национальное. И когда мы с ним говорили, он говорит, а я не вижу в этом ничего плохого. Что? А я вот выступаю за то, чтобы, скажем, день рождения Тараса Григорьевича Шевченко сделать днем памяти, чтобы его канонизировать. И день его смерти
а
тоже.
А он же канонизирован в автокефальной церкви. И Торонто стоит в Канаде. Стоит аллея апостола, и там вместе с апостолами Тарас Шевченко стоит.
Да, но проблема в том, что это был семинарист Киевской духовной академии, которая была частью Украинской православной церкви Московского патриархата. Вот такие люди тоже туда пришли в массовом порядке. Поэтому сейчас ситуация
они
гораздо сложнее, чем в 90-е
хуже.
Годы.
Их там воспитали так.
Воспитали так, совершенно верно. Но если человек с такими убеждениями, я к Шевченко, у меня очень противоречивые отношения, но...
Святость там, дожди, это самое, исцеление, чудеса, но это же целая комиссия, это же совершенно не имеет отношения к конкретному человеку.
Нет, это вопрос не сложный, потому что если взять его стихи, где он призывал, например, явленными иконами топить печи, а крапилом выметать хату...
У Бога за дверима лежала сокира.
Ну да.
Ну, в общем...
Там много таких фраз кощунственных.
Много. Поэтому я хочу сказать, что сейчас ситуация в Украинской православной церкви, она значительно хуже, потому что такие люди сейчас там составляют довольно значимое большинство. А такие, как я, которые ощущали православие и наше общерусское единство как две неразрывные части, составляют уже, если не меньшинство, то меньшее количество.
Сейчас... Я хочу закончить одной поправкой. Вы сказали, что Свято-Никольский монастырь, Свято-Успенский, Никола-Васильевский монастырь в Никольском расстрелян. Так вот, да, 90% сейчас зданий уничтожено, но молитва, литургия продолжает каждый день. Братья и сестры молятся под обстрелами, а если продолжается литургия, приносится бескровная жертва, это есть надежда на нашу победу, что то, что он не расстрелян. Он живет под обстрелами, под пулями, но живет и молится, как воплощение слова батюшки Зосимы. И хотел бы я закончить слова, цитаты из этой книги, который батюшка Зосима сказал мне, когда я ему привез еще 90-е годы, передал один издатель московский, батюшка Зосиме, свечи из Иерусалима. Помните, была такая связка свечей? Да, 33 свечи привозили. Я подвез батюшка Зосиме эти свечи, а перед тем ему книги православные давал. Он каждую книжку целовал, любовался, приговаривал. А свечи взял так округлый и поставил на подоконник. Так удивился, так посмотрел, такая святыня. Говорит, запомни, для меня любая свеча из любого русского храма дороже всех свечей Иерусалима. Это будет сказать 90-е годы, и это цитата, я хотел бы закончить нашу встречу.
Дорогие друзья, наша программа закончилась. У микрофона был Богдан Беспалько. В программе принимали участие историк, кандидат исторических наук Дмитрий Юрьевич Степанов, а также писатель, искусствовед, кандидат педагогических наук Владимир Николаевич Карагодин. Всего доброго, до свидания.
До следующей встречи. Да.
До новых встреч. Да. До свидания.
В эфире радиостанция «Радонеж».